Специальный проект «Радио Спутник». Признанный классик русской и мировой литературы. Один из самых читаемых авторов. Человек, побывавший на краю гибели и радикально сменивший взгляды на жизнь. Певец униженных и оскорбленных. Его тексты словно натянутая струна, готовая в любой миг оборваться. Фёдор Михайлович Достоевский. Это имя известно всем.
Был ли Достоевский идеалистом? Скорее да, чем нет. Во всяком случае, даже социализм писателя носил идеалистический характер. Впрочем, юность в кружке петрашевцев, увлечение западными утопическими идеями, несостоявшаяся казнь, каторга и служба солдатам не сделали Достоевского закоренелым бунтарем и сторонником революционных перемен в России. Наоборот, он превратился в устойчивого консерватора, призывавшего соотечественников обратиться к Богу и глубинным народным корням. Об эволюции взглядов и некоторых особенностях жизни Фёдора Михайловича наша беседа с профессором, доктором исторических наук, заведующей кафедрой истории Московского педагогического государственного университета Галиной Талиной. Галина Валерьевна, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Ну, давайте начнем с петрашевцев, да, вот с этих вольнодумцев. Они, конечно, были неоднородны по своим взглядам, но, тем не менее, вот придерживались такого теоретического социализма. Как оказался в этом сообществе Достоевский и чем это для него обернулось?
Вы знаете, я бы, наверное, начала не с петрашевцев, потому что, как известно, все говорит о том, что семья предопределяет будущее развитие человека. Вот смотрите, в своих воспоминаниях Достоевский неоднократно говорил о том, что в их семье было принято обходиться с детьми очень гуманно. То есть не наказывать телесно никого и никогда. На семейных вечерах в их гостиной вслух читали и Карамзина, и Державина, и Жуковского, и любимого Достоевского Пушкина, и Полевого, и многого других. Кстати, Фёдор Михайлович сам неоднократно выделял то, что отец читал историю государства российского Карамзина. Теперь то, что касается наших с вами социалистов и петрашевцев. Конечно, подобного рода знакомство в этого рода кругах было скорее спонтанным. Итак, весной 46-го года Плещеев знакомит Достоевского с почитателем Фурье Михаилом Васильевичем Бузашевичем Петрашевским. Петрашевский еще ранее, 44-го года, проводил собрание, а 45-го года они получили название «Пятницы». Участников там было много, разные абсолютно. Многие приходили к Петрашевскому благодаря тому, что там были книги разные, запрещенные многие в России по истории революционного движения, по утопическому социализму, по материалистической философии. Известно, что Достоевский начал посещать устраиваемые Петрашевским пятницы с конца января 47-го года. Но то, что будут исповедовать разные члены кружка, и то, что исповедовал Петрашевский, все-таки разница большая. Итак, если говорить о самом Петрашевском, он выступал за длительную подготовку народных масс к революционной борьбе. Но он был сторонником Фурье, а Фурье, как всякий утопический социалист, был, пожалуй, пропагандистом жизни в рамках коммуны. То есть это где-то 1000-2000 самих коммунаров, которые трудятся для взаимной выгоды, которые устраивают свои фланцеры, то есть это специальные дома, где селится сама коммуна. Так вот, Достоевский наш с вами входил в разные кружки. Осенью 48-го года Достоевский знакомится с Николаем Спешневым. Это тайное общество, в которое 6 человек входит помимо Достоевского. Цель этого общества – создание нелегальной типографии. Это еще мало, а много – это осуществление переворота в России. Спешнев. Достоевский его называет своим Мефистофелем. Спешнев становится прототипом Ставрогина в романе «Бесы». Дальше все очень плохо. Апрель 49-го года. Петрашевцы арестованы. Достоевский будет приговорен к 8 месяцам заключения в Петропавловской крепости. Кстати, а за что же они были наказаны? Ведь Николай I заменит 8 месяцев, 4 месяца за государственный переворот, который они готовили? Да нет, скорее. Петрашевцы так и не были известны правительству. А вот именно та часть петрашевцев, которая была связана с кружком вот этой великолепной семерки, с делом Спешкова. Достоевский пройдет по делу петрашевцев, но его приверженность к радикалам будет так и неизвестна. И все сторонники вот этого кружка будут давать минимум компрометирующей информации. Достоевского, собственно, обвинят за недонесение о распространении тех идей, которые содержатся в нелегальной литературе.
Да, и, по-моему, Галина Валерьевна, до сих пор надо докладывать о подготовке преступлений. Скажите, пожалуйста, ну вот действительно это серьезнейшее событие, ключевое, может быть, в жизни, несостоявшейся казни, каторга и переосмысление каких-то своих идеалов. Каким Достоевский вышел из этих жизненных перипетий суровых? С какими идеями?
То, что он безусловно эволюционирует в своих взглядах, это факт. Давайте посмотрим по фактам. Итак, 4 года он проводит на каторге в Омске. Кстати, к этому времени относится первая медицинская констатация его болезни как падучая эпилепсия. В 1954 году отправлен рядовым в 7-й сибирский линейный батальон с Семипалатинским. Там знакомится со своей первой женой. Нет правой переписки. Хитрят, конечно. Находясь в лазарете, отправляет свои тайные записки, пишет их в сибирские тетради. В 1957 году пойдет полная амнистия и разрешение публиковаться. Переворотный момент в его жизни, главным идеалом Достоевского с этой поры, пожалуй, станет Иисус Христос. К 60-м годам относится тот момент в жизни Достоевского, который связан с его отношением к идеям такого течения, как почвенничество. Почвеннички. Журнал «Время», «Эпоха», «Аполлон Григорьев», «Братья Михаил и Федор Достоевские», «Страхов» жутко полемизируют как с представителями одной, так и другой стороны. Полемика. С кем и с чем и по поводу чего. С 30-40-х годов в России развиваются те два течения, которые станут основоположными для всего 19 века. То есть это западники...
Да, и славянофилы.
Конечно, западники и славянофилы. То не нравится и всех, и других почвенникам. Они считают, что это замкнутые идеологические системы. То есть это системы, которые предопределяют разделение на своих, чужих, наших и не наших. Сами почвенники говорят о русской идее, то есть о вере в русскую самобытность, в вере в особую миссию русского народа, то есть спасение всего человечества. Но вера верой, а способ достижения этой цели способом. Соответственно, если говорить о способе, то есть это сближение того образованного общества, к которому относится сам Достоевский, с народом, но народной, на национальной почве, на религиозно-этнической основе. Если говорить о конкретных против, за которые выступали почвенники, против крепостничества, дворянства и бюрократии, за развитие промышленности, за развитие торговли, за свободу личности и печати, за развитие европейской культуры, с одной стороны, в отличие от славянофилов, они не отрицали этого влияния Запада на Россию, но они в то же время обличали так называемый гнилой заповедь, то есть буржуазность, которая была бы связана с бездуховностью. Они отвергали в то же время и революционные социалистические идеи, они отвергали и материализм, и противопоставляли ему идеи чисто христианские.
И, кстати, Достоевский ведь считал капитализм лишенным братского начала, абсолютно безнравственным, и как раз вот он призывал к тому, что надо вернуться к корням, да, вот признать народный дух и действовать именно так.
Здесь, если хотите, будем говорить и о том минусе, который с точки зрения содержит капитализм, да? Но в первую очередь давайте отметим вот какой факт. Для Достоевского, насколько его понимают историки, но поймите, что все-таки его творчество – это объект поисков литературоведов. Итак, для Достоевского и социализм, и капитализм вовсе не являются противоположными началами. Это две формы одного и того же, подчеркиваю, сатанинского стремления к упоению земными благами. Капитализм в классической трактовке XIX века, которая следует от века XVIII. Итак, буржуазные революции приходят на смену абсолютистским режимам и дают возможность развитию республиканской формы правления. Свобода, равенство, братство. Лозунги французской буржуазной революции, дальше подхваченные масонами. Если мы с вами говорим с точки зрения Достоевского о капитализме именно XIX века как свободе, равенстве и братстве. Свобода. Что это такое? Власть буржуазии. Свобода есть у того, кто имеет миллион. Он делает, что ему угодно, а у кого нет миллиона, с тем делают, что угодно. Капиталистическая свобода – это по Достоевскому и его сторонникам, по сути дела, возможность реализации идеи власть имущих и деньги, подчеркиваю, имущих слоев. Равенство. А вот интересно, Достоевский вводит такой термин, как «завистливое равенство», то есть желание унизить того, у кого есть духовное превосходство, деньги над духовными ценностями. Братство, борьба за равноценность. А вот по мнению Достоевского, братство – это подлинное братство, которая существует там, где жертвуют собою для общества. А само общество само отдает все права человеку. Да, это, конечно, тоже утопия. Но факт остается фактом. Он об этом писал.
Он об этом писал. Галина Валерьевна, завершающий короткий вопрос уже из несколько другой области. Достоевский мастерски, абсолютно виртуозно раскрывал человеческие пороки в своих текстах, в своих великих книгах, но со своим пагубным пристрастием к азартным играм долгое время справиться не мог. Вот как в нем все это уживалось? И даже роман «Игрок», мы знаем, он написал в очень короткие сроки именно из-за финансовых причин.
Я думаю, что уживалось в нем это очень просто. Как всякий христианин, он придерживался главной заповеди, что всяк человек греховен. И главная его сущность состоит не в том, чтобы показать, какой я правильный и как я прав, а в том, чтобы вытащить те пороки, которые в первую очередь есть во мне, и писать достоверно, и писать то, что было впоследствии воспринимаемо не только русскими, но и большинством народов современного мира, именно как своим, заключалось вот этот рецепт именно в том у Достоевского, что он не себя превозносил над другими. Он показывал самое черное, самое низкое, самое страшное, через что он прошел.
И на этом примере он пытался, наверное, научить своих читателей.
Ключевский в свое время писал: «История ничему не учит, но сурово наказывает за невыученные уроки». Он просто говорил о том, что есть я и что есть плохо. А другие воспринимали, что есть плохо во мне, каждом единичном. А делать выводы – это уже задача каждого из нас.
Спасибо большое. Доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой истории Московского педагогического государственного университета Галина Талина.
Спасибо.
Специальный проект «Радио Спутник».